Глава 13, зачало 50, о притчах Христовых, притча о сеятеле. Глубоки и возвышены были тайны Царствия Божия, возвещаемые Христом Спасителем нашим. Не все было можно прямо и открыто сообщать людям, зараженным предрассудками и ложными мнениями о грядущем Царстве Мессии. Можно было опасаться вредных недоразумений и перетолкования гуслов со стороны лукавых книжников и фарисеев, которые готовы были на всякую ложь и клевету, чтобы унизить его в глазах народа. Но Господь не хотел оставить даже и врагов своих без наставления и вразумления. Его божественная любовь изобрела в премудрости своей еще средства сообщать свое учение в доступной для народа мере. Это в притчах. Слово «притча» в общем, широком смысле означает речь образную, переносную, но в особенном смысле есть правдоподобный, цельный рассказ из жизни человеческой или из природы, приводимый с целью объяснить истину веры или правила духовной жизни. Бог есть единый Творец мира, видимого и невидимого. И тот, и другой мир Он сотворил согласно Своей премудрости и благости. И в том и другом мире отпечатлел Свои божественные совершенства, Свои божественные законы. Оттого между миром видимым и миром невидимым есть некое дивное единство, некое сродство, и мир видимый говорит нашему сердцу, нашему уму о законах мира невидимого. «Небеса поведают славу Божию», — говорит царственный пророк. «Невидимое Божие, вечная сила Его и Божество», — говорит апостол Павел, «от создания мира видимы через рассматривание твари». Итак, весь видимый мир с его солнцем и луной, светом и тьмой, сеянием и жатвой, рождением и смертью, все люди со всевозможными случаями их ежедневной жизни, словом, все, что доступно нашим чувствам, есть поразительная притча, есть великая книга Божия, в которой Бог начертал в живых образах великие духовные истины для того, чтобы они помогали нашей вере и разумению. Притча не есть басня. В басне допускается много неправдоподобного, например, разговор животных и даже растений. Таких вымыслов, не согласных с законами природы, Господь не употреблял. Притчи напоминают те сравнения и уподобления, какие бывают в пословицах. Что в пословице выражено кратко, в нескольких словах, то притча изображает в целом рассказе. Вот почему люди мудрые издревле пользовались притчами, когда хотели очевиднее изобразить какую-либо нравственную истину. Жители Востока особенно любят говорить при точной, образной речи, когда речь касается предметов духовных. Но нет во всех писаниях человеческих притчей лучше тех, какие читаем мы в Библии. И нет притчи во всей Библии лучше притчи нашего Спасителя Господа Иисуса. Они важны и неоценимы для всех возрастов и состояний. Они понятны и малому дитяти, но в каждой из них многое такого, над чем может задуматься самый глубокомысленный человек. Господь говорит притчами, по объяснению святого Златоуста, для того, чтобы сделать слова свои более выразительными, облечь истину в живой образ, глубже запечатлеть ее в памяти и как бы представить глазам. Притча действует не на один ум, но и на сердце, и на воображение слушателя, и потому истина, как картина, легче удерживается в памяти. Если бы Господь не благоволил употребить притчи для изложения своего божественного учения, то как много его речей не запечатлелось бы в сердцах простых слушателей и осталось бы бесследным. На учение в притче, в занимательном рассказе, невольно возбуждал любопытство, запоминалось, хотя слушатели иногда и не понимали смысла притчи, но самая притча оставалась в них добрым семенем, которое давало росток тотчас, как только касалось сердца всеоживляющей благодать Духа Божия. «Притчи Господа, — говорит один толкователь, — суть не что иное, как прекрасная ткань, измысленная и составленная Его любовью и премудростью, отчасти для прикрытия истины до времени, чтобы она не ослепила чьи-нибудь слабые очи, отчасти для возбуждения внимания к тому, что сокрыто под этим таинственным покровом. Их некоторая темнота, некоторая загадочность привлекала к Иисусу за разрешением. В день же той, пишет святой евангелист Матфей, когда Господь обличил фарисеев, требовавших от Него знамения, исшед Иисус из дома, где Ему сказали, что Его ищут мать и братья, сидящие при море, на берегу моря Галилейского. Он садится у моря, говорит святой Златоуст, чтобы ловить и привлекать к себе людей, находящихся на земле. На отлогом берегу озера собрались многолюдные толпы, и собравшись к нему народе мнозе. Каждому хотелось подойти к нему поближе, чтобы не проронить ни одного слова, которое он скажет. Число слушателей было так велико, что они оттеснили божественного учителя, якоже ему в корабль влезти и сесть. Он нашел нужным войти в лодку и сел на самой возвышенной ее части, так, чтобы никто не был позади его, а все перед глазами, и весь народ на брезе стояша. И, отделившись несколько от берега, он стал поучать народ, глагола им притчами много. Во всем Евангелии не встречается столь обильного собрания притчи, такой полной нити драгоценнейших жемчужин, как в этой 13 главе Евангелия от Матфея. Взору Спасителя невдалеке на каком-нибудь холме могло представиться зрелище хозяина, который засевал возделанное им поле. И вот, как бы указывая на него, Господь начал свою первую дивную притчу, глаголя: «Слушайте, се изыди сеет да сеет, вот вышел сеятель сеять». Сколько достоинства и ободрения заключается в этих золотых словах для всякого труженика, усердно проводящего борозду. Занимаясь самой обычной житейской работой, он может в своем труде находить для себя поучение, может переносить свою мысль от земных вещей к небесным и духовным, а через это и его земной труд будет освещаться, на него будет нисходить Божие благословение. «И сеющий ему, и когда он сеял, ова подоша при пути, иное упало при дороге, где земля не была вспахана, и потому семя не могло углубиться в нее, было потоптано прохожими или же стало легкой добычей птиц, которые на востоке целыми стаями сопровождают сеющего земледельца и стараются поклевать бросаемые им хлебные зерна. И при Идоше налетели птицы, и позабаши я, поклевали то». Не сказал Господь, что сеятель намеренно бросил при дороге, замечает святой Златоуст, но что семя само собой упало. Было и другое семя, которое сначала обещало урожай, но под конец тоже пропало. Другая уже подоша на каменных, упала на места каменистые, и где же, не имея хоу земли многие, где лежал по сплошному камню лишь тонкий слой почвы, и абия прозебоша, скоро появились ростки на поверхности. За ней не имея хоу глубины земли, потому что камень не допускал корню углубляться. Солнце же воссиявшее, когда же взошло солнце, растения не устояли против его палящих лучей, и тотчас поблекли, присвянуши из-за не имея хоккорения, и как не имели корней, которыми питали бы себя влага из почвы, исхоша, засохли. Другая же подошва в терния, что легко могло случиться там, потому что поля часто разделяются терновой изгородью, и взыди терния выросла вместе с ростками пшеницы, и подави их, заглушила эти ростки, потому что, разросшись, лишила их воздуха и света, своими корнями поглотила все соки в почве, и семя пропало для земледельца. Но не всякое семя погибает. Земледелец питает надежду, что с благословением Божьим труд его не будет напрасен, что часть семян его вознаградит его за этот нелегкий труд. И действительно, другая же подошва на земле добрее, и даяху плод, ова уба 100, ова же 60, ова же 30, смотря по тому, насколько была удобрена и подготовлена почва под посев. Вторичный урожай на Востоке не есть дело неслыханное. В книге Бытия мы читаем: «Сея же Исаак в земли твой, и приобрете в то лето стократный плод ячменя, благослови же его Господь». В заключение сей притчи Божественный Учитель возгласил: «Имея уши, слышите, да слышит. Кто желает познать истину, кто не заглушает в себе голосы совести, тот пусть вдумается в смысл этой притчи и приложит ее к себе».